Глава 20. На краю бездны. Первая ночь, проведенная молодыми супругами в Парджене, прошла безо всякого шуму и беспокойства. Никакое привидение ни во сне, ни наяву не тревожило Розамонду. Она проснулась по обыкновению веселая и здоровая, и перед завтраком сошла в западный сад. Небо было покрыто тучами, и ветер дул во все стороны. Проходя по саду, Розамонда встретила садовника и спросила его, что он думает о погоде. Он отвечал, что, может быть, до обеда опять пойдет дождь, но что, если только он не ошибается, должно сделаться жарко в течение 24 часов. «Скажи мне, пожалуйста», — сказала Розамонда, — «слыхал ли ты об одной комнате нашего дома, называемой Миртовой комнатой?» Она решилась не упускать ни малейшего случая, а разузнать тайну, и поэтому обратилась к садовнику. «Нет, сударыня, никогда не слыхал», — отвечал тот. «Но это очень понятное название, потому что мирты в изобилии растут в нашей стране». «Растут ли они на северной стороне дома?» – спросила Розамонда. «То есть подле стен, под окнами, знаешь?» «Я никогда не видел там под окнами ничего, кроме бурьяну», – отвечал садовник. В это самое время позвонили к завтраку. Розамонда вернулась в дом, твердо решившись осмотреть после северную часть сада. И если найдется там хоть остаток миртового дерева, то сейчас же заметить окошко, под которым оно стоит, и отпереть комнату, освещенную этим окном. Розамонда сообщила этот план мужу. Он похвалил ее остроумную выходку, но сознался, что не имеет большой надежды на успех после того, что садовник сказал о бурьяне, росшем в саду. Только что завтрак окончился, Розамонда позвонила и приказала садовнику, чтобы он ждал ее, а также приготовить ключи от северных комнат. Появившийся на звонок камердинер мистера Фрэнкленда подал письма, привезенные только что почтальоном. Розамонда поспешно схватила их, лицо ее выразило восхищение, и она вскричала: «Штемпель Лонгбеклея! Наконец, известие от доктора!» Распечатав письмо, она жадно пробежала его глазами, потом вдруг уронила на колени и вскричала: «Ленни, в этом письме такие новости, которые с ума могут свести! У меня просто дух занимается в груди!» «Прочти его», — сказал мистер Фрэнкленд. «Пожалуйста, прочти его вслух». Розамонда стала читать нерешительным, задыхающимся голосом. Доктор Ченнери извещал прежде всего, что его послание к Тревертону осталось без ответа. Но что, несмотря на это, оно произвело такие результаты, каких никто никогда не мог предвидеть. Для ознакомления мистера и миссис Фрэнкленд с этими результатами доктор посылал к ним копию с тайного донесения, доставленного ему ходатаем по делам его в Лондоне. Это донесение заключало в себе подробности о свидании, бывшем между слугой Тревертона и человеком, поехавшим за ответом на письмо доктора Ченнери. Тут же были изложены обстоятельства, при которых была сделана копия плана северных комнат и объявлялась готовность копировавшего этот план уступить его за 5 фунтов стерлингов. В подскрипте было сказано, что посланный видел скопированный план и уверял, что на нем очень точно было означено положение дверей, лестниц и комнат с названиями, которые они носили, и что, по всей вероятности, он списан с подлинного плана. Заканчивая свое письмо, доктор Ченнери говорил, что теперь он представляет на полное усмотрение мистера и миссис Фрэнкленд дальнейший ход их действий. Он уже немного скомпрометировал себя, из уважения к ним, взявший на себя роль, которая не совсем шла к нему. А теперь, когда дело приняло совершенно новый характер, он чувствовал, что не может более служить им ни именем, ни советом. Он совершенно был уверен, что молодые друзья его, обдумав дело хорошенько, примут благоразумные и должные меры, и поэтому приказал своему поверенному до тех пор не продолжать дело, пока он не получит уведомления от мистера Фрэнкленда, и во всем сообразовываться с указаниями этого джентльмена. «Указание!» – вскричала Розамонда, кончив читать письмо, и скомкав его в руках с сильным волнением. «Все наши указания могут быть написаны в одну минуту и прочтены в секунду. Что доктор поднимает под словами «обдумать дело хорошенько»? Конечно, мы заплатим 5 фунтов стерлингов и будем требовать высылки плана по почте». Мистер Фрэнклин серьезно покачал головой. «Это совершенно невозможно», — сказал он. «Если ты немного обдумаешь дело, то сама увидишь, что крайне неловко покупать услуги и документ, который он похитил у своего хозяина». «О, милый, и не говори этого!» — вскричала Розамонда, испуганная оборотом, который муж ее придавал делу. «Что за преступление мы сделаем, если дадим этому человеку денег? Ведь он только снял копию с плана, он ничего не украл». «Он, по моему мнению, украл документ», — сказал Леонард. «Ну хорошо», — продолжала настаивать Розамонда. «Если он и сделал это, то какой в том вред его хозяину? По моему мнению, этот последний стоит того, чтобы у него украли эту копию, потому что он нарушил обыкновенный долг вежливости, не отправив ее к доктору Ченнери. Во что бы то ни стало, план должен быть у нас. О, Ленни, пожалуйста, не качай головою. Он должен быть у нас, ты сам это знаешь. Что за необходимость стесняться старым бездельником? Я должна его называть так, хоть он и дядя мне, который не подчиняется самым обыкновенным условиям общества. С ним нечего поступать, как с порядочным человеком. И потому к чему ему план северных комнат? А если он и имеет в нем надобность, то ведь у него есть подлинник. Таким образом, документ у него не украден, потому что он держал его все время у себя. Не так ли, Ленни?» «Розамонд, Розамонда», — сказал Леонард, улыбаясь на софизмы жены. «Ты набираешь доводы, точно иезуит какой». И он покачал опять головой. Видя, что доводы ее не приносят пользы, Розамонда прибегнула к давно известному оружию женского пола – убеждению. И скоро успела посредством его вырвать у мужа позволение, которым она уполномачивалась, отдать приказание насчет покупки плана, но на одном условии. Оно состояло в том, чтобы план этот, как только они извлекут из него нужные сведения, немедленно отослать обратно к мистеру Тревертону, объяснив ему подробно, каким способом план этот был добыт, и приведя в оправдание своего поступка его собственный отказ сообщить сведения, которые не отказался бы никто другой доставить. Розамонда сильно старалась отменить или изменить это условие, но щекотливая гордость Леонардо не делала никаких уступок в этом отношении. «Я уже и так много нарушил мои убеждения», — сказал он, — «и больше не трону их. Если нас унижает торг с этим лакеем, то, по крайней мере, мы не должны дать ему повода назвать нас своими сообщниками. Напиши от моего имени поверенному доктору Ченнери и скажи, что мы готовы купить копию плана на том условии, которое я объявил, и которое должно быть представлено слуге Тревертона во всей подробности и ясности». «Ну а если слуга этот не захочет рисковать потерей своего места, что, конечно, должно с ним случиться, если он примет наши условия?» – спросила Розамонда, идя с недовольным видом к письменному столу. «Нечего нам беспокоить себя какими бы то ни было предположениями, моя милая. Подождем и услышим, что будет, а тогда и начнем действовать. Когда ты будешь готова писать, то скажи мне, я продиктую тебе. Мне хочется дать понять поверенному доктора, что мы соглашаемся на этот поступок, зная, во-первых, что с мистером Тревертоном нельзя иметь дело, как с другими членами порядочного общества, и зная, во-вторых, что документ, предлагаемый нам слугою, есть извлечение, сделанное из печатной книги, и что он не имеет никакого отношение к тайным делам мистера Тревертона». Увидя, что решение Леонардо было непоколебимо, Розамонда сочла неуместным продолжать свои возражения. Она написала письмо под диктовку Леонардо. Когда оно было готово и другие письма прочтены, мистер Фрэнкленд напомнил жене о ее намерении осмотреть северную часть сада и изъявил желание, чтобы она взяла его с собою. Он сознался, что готов бы заплатить в 5 раз больше суммы, требуемой Шроллем за копию плана, если бы им удалось открыть миртовую комнату без посторонней помощи и прежде, чем письмо к поверенному было отправлено на почту. Супруги сошли в сад, и там Розамонда убедилась собственными глазами, что не было никакой возможности найти малейший след миртового дерева под окнами. Из сада они вернулись домой и приказали отпереть дверь, которая вела в северные сени. Тут они увидели место на полу, где были найдены ключи, и место на площадке лестницы, где нашли мистера Джозеф, когда началась суматоха. По требованию мистера Фрэнкленда раскрыли дверь комнаты, соседственной с этим местом. Она представляла печальное зрелище запустения, нечистоты и мрачности. Старые обои только в некоторых местах покрывали стены. Несколько оборванных стульев стояли в куче посредине комнаты. Разбитый фарфор валялся на комоде. Старый шкаф, треснувший сверху донизу, стоял в углу. Все эти остатки мебели были тщательно осмотрены, но ничего не было найдено в них, что бы могло хоть насколько-нибудь разъяснить тайну миртовой комнаты. Мистер Фрэнклин сказал, что нужно посмотреть, нет ли следов ног на пыльном полу площадки, но и тут ничего не нашли. «Надо отправлять письмо, Ленни», — сказала она, когда они вернулись в столовую. «Делать нечего», — отвечал Леонард. «Вели отвезти письмо на почту, и не будем больше говорить об этом». В тот же день письмо было отправлено. По отдаленности Паджены от города и по неудовлетворительному состоянию железных дорог в то время можно было ждать ответа из Лондона не раньше 2 дней. Понимая, что для Розамонды лучше провести эти дни ожидания вне дома, мистер Фрэнкленд предложил ей совершить небольшое путешествие вдоль берега к местам, известным своей живописностью. Это предложение сейчас же было принято. Молодая чета оставила Парджену и вернулась домой только на второй день вечером. Утром на третий день нетерпеливо ожидаемый ответ поверенного был подан Леонарду и Розамонде в ту минуту, как они входили в столовую. Шроль решился принять условия мистера Фрэнкленда, во-первых, потому что, по его мнению, только сумасшедший человек, которому предлагали 5 фунтов стерлингов, мог отказаться от них, во-вторых, потому что он считал своего хозяина в совершенной зависимости от себя и не видел возможность быть за что бы то ни было прогнанным. Вследствие этого торг был заключен в 5 минут, и поверенный доктора прилагал при письме своем копию плана вместе с объяснительным письмом. Розамонда дрожащими руками развернула на столе важный документ, жадно смотрела на него несколько минут и положила палец на четвероугольник, изображавший положение Миртовой комнаты. «Здесь!» – вскричала она. «О, Ленни, как мое сердце бьется! 1, 2, 3, 4! Четвертая дверь на площадке ведет в Миртовую комнату!» Она сейчас же хотела послать за ключами от северных комнат, но Леонард настоял, чтобы она прежде немного пришла в себя и позавтракала. Несмотря на его увещание, завтрак так скоро окончился, что через 10 минут рука Розамонды уже держала руку мужа, и оба они шли к лестнице. Предсказание садовника о перемене погоды сбылось, сделалось удушливо жарко, домашние животные спали в темных углах, слуги прекратили свои обычные утренние работы, женщины обмахивались платками, мужчины сидели подле них, сняв с себя верхнее платье, все сердито толковали о жаре и сознавались, что такого дня в июне месяце никто не запомнит. Розамонда взяла ключи, отклонила предложение ключницы сопровождать ее и, проведя мужа по коридорам, отперла дверь в северные сени. «Какой здесь необыкновенный холод!» — сказала она, входя туда. На краю лестницы она остановилась и схватила крепче за руку мужа. «Что случилось?» — спросил он. «Не этот ли внезапный холод так действует на тебя?» «Нет, ничего», — поспешно отвечала Розамонда. «Я слишком раздражена теперь для того, чтобы чувствовать жар или холод. Но, Ленни, положим, что твоя догадка насчет мистрис Джозеф справедлива». «Ну, так что ж?» «И положим, что мы узнаем тайну Миртовой комнаты. Не окажется ли тут чего-нибудь, касающегося моей матери и отца, чего мы не должны знать? Об этом я подумала, когда мистрис Пентрис предложила мне сопровождать нас, и это заставило меня отказаться от ее предложения и прийти сюда наедине с тобою». «Очень может быть», — отвечал мистер Фрэнкленд после минутного размышления. «Во всяком случае, моя догадка насчет мистрис Джозеф ничего больше, как догадка. Впрочем, Розамонда, если ты чувствуешь какую-нибудь нерешительность...» «Нет, будь что будет, а нам нельзя отступать. Дай мне руку. Мы начали вместе открывать тайну и вместе дойдем до конца ее». И она пошла вверх по лестнице, ведя за собой мужа. На площадке она снова посмотрела на план, потом сосчитала двери до четвертой, вынула из связки ключ под ее номером и вложила его в замок. Но, не повертывая ключа, Розамонда на минуту остановилась и посмотрела на мужа. Он стоял подле нее, терпеливо ожидая, и обратив лицо к двери. Розамонда положила руку на ключ, медленно повернула его, ближе придвинулась к мужу и снова остановилась. «Не знаю, что со мной делается», прошептала она. «Я будто боюсь отворить дверь». «Твоя рука холодна, Розамонда. Подожди немного. Затвори дверь, оставь это до другого дня». Говоря это, Леонард чувствовал, что пальцы Розамонды сильнее и сильнее сжимали его руку. Потом настала минута глубокого молчания. Вслед за тем он услышал треск отворившейся двери. Рука Розамонды быстро повлекла его за собою, и перемена воздуха дала ему знать, что они в Миртовой комнате.